Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет всем.
Всем здравствуйте. Здрасте. Оперативно, точно, совершенно верно. Обсудим важнейшие темы. Значит, первая из них вот какая. Страны НАТО пытаются нарастить военное присутствие у южных и западных границ России. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Так точно. Я позволю себе цитату, если ты не возражаешь.
Нет, никаких возражений.
Спасибо. Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, который стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе, заявил глава ведомства на заседании коллегии Минобороны. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве акватории Черного моря. Ну и Шойгу заметил, что нестабильно также и в Закавказье, и в странах Ближневосточного региона из-за действий НАТО. Российская армия как раз вынуждена наращивать боевые возможности войск Южного военного округа. Но это та самая ответка, да, получается, на попытки НАТО нарастить, собственно, свое присутствие у границ России на южном и западном направлении. Шойгу также отметил, что непрерывно ведется переоснащение Южного военного округа. В минувшем году войска получили более 3200 единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%. Ну, а что касается вот наших, что называется, западных партнеров, то они расценивают активность России как, цитата, «агрессивные действия». Как тебе вот подобная риторика?
Ну, действий-то каких-то нету, насколько я понимаю. Россия пока концентрирует свои силы на собственной территории, правильно? То есть
да,
действий,
разумеется,
нет. Если, допустим, представить, что какая-то страна перешла границы чужой и начала боевые действия, это агрессия. Когда на своей территории там учения, сосредоточения, как бы, ну, уж агрессивными именно действиями это точно не назовешь.
Соглашусь,
ну, так,
абсолютно.
Даже просто по формальным признакам.
Соглашусь абсолютно, тем более, что не однажды высшее российское руководство говорила, что передислокация любых воинских соединений и средств ведения боя внутри страны — это суверенное право любого государства. Так вот, я полностью с тобой согласен в том смысле, что, ну, о чем говорить, какие агрессивные действия? Вы путаете понятия, да, так и хочется ответить западным политикам. Но Жозеп Баррель, глава дипломатии ЕС, заявил о самом массивном развертывании сил военнослужащих техники у границы с Украиной. По его оценке, там находится около 150 тысяч человек. Откуда эти данные, кстати говоря?
Ну, да, Баррель не уточнил. Да, но есть разные цифры, и 60, и 100, это мы обсуждаем, мы обсуждали. Просто ведь Украина тоже сосредотачивает на своей территории свои вооруженные силы, да, там перебрасывают уже, по-моему, 2-3 месяца в сторону Донбасса. Это тоже сопровождается большим количеством видео, свидетельств. Ну, вот она действует на своей территории, и вроде бы она тоже имеет на это право, да. В результате вот получается, что соседние государства концентрируют силы, естественно, это можно трактовать в совершенно разные стороны, да. И каждую из сторон можно обвинять в агрессии, каждую из сторон в то же самое время нет никаких законных оснований в этом обвинять, потому что они действуют на своей территории, куда они там перебрасывают войска.
Да.
Но в целом, понимаешь, вот этот общий фон, когда, учитывая конфликтную ситуацию, вот военных становится больше в непосредственной близости друг от друга, конечно, это, ну, нервирует многих, это очевидная вещь.
Но заметь, да, никто не в Европе не поименовывает концентрацию военных сил в границах Украины, вооруженных сил Украины, как агрессивные действия, да?
Надо присмотреться, повнимательнее посмотреть, какие там заявления насчет Украины. Может быть, какие-то политики, но, правда, они, конечно, где-то в маргинальном сегменте.
Да,
ну, да, они, наверное, может быть, и говорят что-то такое.
Ну, я предлагаю послушать мнение эксперта. Действия России, о которых мы, собственно, сказали, с чего мы начали эту студию, адекватные в ответ на все вызовы и всю активность, которая происходит у границ Российской Федерации, говорит эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Россия начала, она делала сначала дипломатические предупреждения насчет того, что это может плохо все закончиться. Потом в качестве реакции на эту угрозу Россия демонстративно, открыто перебросила войска к своим западным границам. То есть это своеобразный сигнал, который посылают Западу и Украине, что эта игра может очень дорого им обойтись, если они будут ее продолжать. То есть фактически Россия предлагает вернуться к дипломатическим путям урегулирования, что подчеркивается неоднократно в заявлениях Министерства иностранных дел, но курс на провокации, информационную войну продолжается, но она решенно сопровождается вот высококинных самолетов разведчиков у берегов Крыма, перемещением войск НАТО, ну и на Украине то же самое. То есть мы видим, продолжаются ежедневные обстрелы прифронтовых поселков и городов. Поэтому, честно, Россия будет продолжать держать войска в готовности.
Ну и, разумеется, активность не только около Крыма, но и в небе над Балтийским морем. Сегодня Минобороны России сообщило, что ВВС Германии, Дании, Финляндии по команде поднимали свои истребители в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160 при плановом полете. Это договор «Открытое небо», как ты знаешь.
Ну, из «Открытого неба» там вышли американцы, по-моему.
Да. Да, ну, то есть, рефлексии есть определенная. Продолжительность полета составила около 8 часов. В российском ведомстве заявили, что российские ракетоносцы выполняли полет над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ну, сопровождали. На самом деле, любые бомбардировщики, которые там где-то находятся над нейтральными водами, да, в принципе, их сопровождают. Ну, конкурирующие структуры, скажем так, сопровождение, это же не перехват, да, это да. Немножко другое. То есть, ну, это на
удалении,
да, параллельным курсом, ну, так, смотрят из бомбардировщика на истребителей, из истребителей на бомбардировщик. Ну, вот
переглядки
так
такие
в современном мире так устроено. Россия занялась Парижским соглашением. Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Инициатива направлена на урегулирование отношений, связанных с ограничением выбросов, да, вот этих самых парниковых газов. Ну вот в первом чтении.
В первом чтении, ну будет второе и третье,
разумеется. Будет, и все примут, нет сомнений.
Ну вот смотри, в Минэкономразвитии, что отвечают, закон нужен бизнесу для работы на зарубежных рынках, говорит замглавы ведомства Илья Таросов. Он заверяет, что никакой налоговой фискальной политики в данном случае нет. Инициатива направлена сугубо на выполнение Парижа. Да, Парижа в кавычках. На базе нового закона в России должна появиться государственная система учета реализации проектов по уменьшению выбросов парниковых газов. Вводится система учета и так далее, и так далее. До 2024 года эти самые доклады, отчеты будут представлять природопользователи с массой выбросов парниковых газов 150 тысяч тонн в год и более. Сразу вспомнились огромные горно-рудные наши компании, добычные и так далее. Они же все изрядно работают в этом смысле. Ну и, в общем, после 2024 года другие критерии выбросов парниковых газов и так далее, и так далее. Во всех этих документах Парижского соглашения, мы позвонили эксперту, вот что он нам сказал, явно прослеживается санкционная ограничительная направленность. То есть Россию хотят сдерживать и те страны, которые подписали его. Поэтому приступать к реализации этих положений следует очень внимательно после тщательнейшей экспертизы, говорит в интервью «Радио Спутник» заслуженный эколог Российской Федерации, первый заместитель директора Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Минприроды Андрей Пешков.
Это, в общем, такой, ну, в прямом смысле санкционный механизм, который действует под флагом решения экологических задач. Этот механизм работает в интересах определенной группы стран, которые являются держателями этого инструмента. Вообще, конечно, чем меньше человек нарушает баланс экосистем, тем лучше. Но когда идет уже спекуляция на эту тему, вот тут уже попахивает спекуляцией, недобросовестной конкуренцией, когда под лозунгами экологизации промышленности наряду с полезными прогрессивными решениями навязываются дискриминационные, как вот в данном случае в отношении России, то тогда это, конечно, требует очень внимательного рассмотрения, исключения западного лоббизма при принятии наших национальных решений.
Кирилл, объясни мне, пожалуйста, насколько я понимаю, если считать Парижское соглашение давлением на Россию, ее преследование, то есть, значит, Россия, по идее, бы хорошо было бы, если бы она много выбрасывала этих парниковых газов, а ее никто за это не трогал. Тогда бы и не было давления.
Нет, получается, не обязательно.
Так. И было бы хорошо все.
Нет, не совсем так.
И, поясни, пожалуйста.
Я бы это разделил вот буквально на две плоскости. Соответственно, подписавшие обязаны приводить в соответствие с тем документом, на который они подписались, вот свои экологические выбросы, да, речь идет, собственно, по ключевым секторам экономики и так далее, и так далее. Но, включаясь в эту историю, разумеется, нужно отдавать отчет себе в том, что если мы, условно, выбрасывали, ну, 100%, ну, возьмем просто 100 единиц, да, в год, то сейчас нас, например, обязывают выбрасывать в воздух не более 15 единиц, да, условных, получается это сдерживание.
Нет, нет, подожди, я просто не могу понять, а у России какие-то особые там условия, что
просто
ли?
Условно, прибраться со 100 до 15, да, я утрирую, да, эти цифры, в любом случае для любой экономики это чувствительно, то есть это означает снижение производства, да, да, без имен, без фамилий.
Ну, понятно.
Без названия компании.
Ну, нет, то я остаюсь согласен.
Если проставлены ровно такие вот...
Но это в отношении России именно.
Нет, не только. Если проставлены России, вот такие вот хищнические, да, такие условия, да, такие довольно жесткие, да, над которыми подписалась в том числе и Россия, вот как говорит господин Пешков, то это, конечно, момент... который, собственно, можно трактовать как санкции.
Не совсем понятно все-таки. А зачем же тогда подписалось? Ведь подписывали-то в том числе и после экспертных каких-то обсуждений Российской Федерации.
Здесь надо, конечно, проводить экспертизу, да, и внимательно читать первое чтение, и второе, и третье. Вот мы как раз сейчас с тобой...
Подписать, для этого... а потом читать.
Вот мы сейчас как раз с тобой ровно для этого и работаем, чтобы привлечь внимание.
Как-то понять вообще,
и законодателей в том числе, да, и Минэкономразвития, который говорит, что закон нужен бизнесу для работы на зарубежных рынках. Ну, то есть... Компания там N, выходя на зарубежные рынки, где тут так, знаешь, среди прочего, там вот в меморандумах, там, которые они, значит, готовят к инвесторам, всего прочего, вот эти вот, значит, документы основополагающие, они где-то там рапортуют, а вот мы тут Парижское соглашение соблюдаем там 99.9% и так далее. То есть вот для чего все это, наверное, да. Я не исключаю, что это полезно, да, для экологии, абсолютно
не
исключаю.
Ну, надо об этом думать. Нет, но это, конечно,
затрагивает... Но здесь история о двух, соответственно, плоскостях, как я понимаю. Как я понял, собственно, слова господина Пешкова, первого замдиректора вне окружающей... охраны окружающей среды Минприроды. То есть, с одной
Российской
стороны,
Федерации.
Да, Российской Федерации. То есть это может быть элемент сдерживания, с другой стороны, но для экологии это, разумеется, не бесполезно. Экономика должна прочувствовать позитив, конечно же, но и не стоит забывать о том, что где-то кое-кто искусственно готов нагнуть кое-кого. И мы прекрасно помним, что главный не подписант этого соглашения Соединенные Штаты.
Они подписали, но вышли. Сейчас, кстати, Байден вроде бы заявлял, что, возможно, США будут возвращаться.
Возможно, но это
возможно,
еще ничего не значит.
Да, да, да.
Все прекрасно понимают, что США является главным загрязнителем экологии.
Ну, они сейчас вне этого
наравне
документа.
Наравне с Китаем, да, как минимум.
Да, да, да. Теперь ну, вот Россия
Китай
тоже
подтянулся.
Загрязняет, и любые другие страны загрязняют, кто имеет много вот таких крупных производств.
Производств,
металлургических.
Добычных.
В России очень много, да.
Перерабатывающих,
да. Это есть, конечно. Надо смотреть. Одним словом, действительно, история крайне интересная. Есть ли у России какие-то особые условия, ее как-то вот отдельно пытаются прессовать, или же нет? С 21 апреля со среды Роспотребнадзор обязал всех граждан Российской Федерации, которые прибывают из-за границы, дважды сдавать тест на коронавирус, два ПЦР-теста делать. Я так понимаю, что был, наверное, один, да, до этого момента, теперь два. До 1 мая это требование касается Турции и Танзании, кстати говоря, да, а потом всех стран.
Ну да, исследование методом ПЦР необходимо пройти в срок до 5 дней с момента въезда в Россию. Оба результата нужно загрузить на единый портал госуслуг, заполнив соответствующую форму, интервал между тестами не менее суток. И руководители территориальных органов Роспотребнадзора организуют в аэропортах выборочную проверку иностранцев на коронавирус. Роспотребнадзор, кстати, сообщил, что на прошлой неделе обязал всех въезжающих в страну граждан сдавать тест на коронавирус в течение 3 дней с момента возвращения. Получается один, да? А теперь будут два. ну, чтобы исключить, да, соответственно, все вот эти вот возможные вещи. Ну, и что касается Турции, то еще раз напомним, что Россия ограничила авиасообщение с этой страной, чуть не сказал, всероссийской здравницей, до недавнего времени, с 15 апреля по 1 июня. Ну и туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту республику.
Ну да, и все немецкой здравницы тоже. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов с нами на связи. Николай Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот эти два теста, гражданин Российской Федерации, вернувшись из-за пределов своей родины, должен сдавать за свой счет, насколько я понимаю, или нет?
Ну, насколько я понимаю, за свой счет, да.
Ага, и дальше предоставлять уже. А вот тогда вопрос к этим все-таки ПЦР-тестам. Может быть, вы как-то скажете, насколько они достоверно показывают информацию? Потому что, ну, может быть, этого недостаточно, а может, это избыточная мера, два ПЦР-теста. Вот что по этому поводу считаете?
Ну, вы знаете, мера действительно достаточно спорная, хотя бы по той простой причине, что ПЦР-тест для того, чтобы результат был действительно достоверным, требует определенной подготовки, соблюдения определенных правил перед взятием этого теста. Вот. И нарушение этих правил, оно, в общем-то, грозит тем, что результат будет даже в тех случаях, когда он положительный, отрицательным.
А ну, проследить, вот. Извините, пожалуйста, я перебью вас, а проследить, как сдается этот ПЦР-тест прибывающими на территорию Российской Федерации гражданами нашей замечательной страны, невозможно, да? То есть, ну,
к сожалению, да.
Просто формально он сдал, и все. А может быть, перед этим он там поел, попил, покурил, и там еще бог знает, что сделал.
Да, да, безусловно.
И как же быть, как же понять, поставим мы этой мерой барьер от дополнительного коронавируса или нет? Вот как вообще все это квалифицировать?
Ну, вы знаете, этой меры, конечно, барьер мы не поставим. И вообще речь идет... Ну, сейчас речь о завозе коронавируса из-за рубежа уже не идет у нас. Ну,
дополнительный завоз. Да, скорее всего, дополнительный завоз.
Бонусный.
Ну, да.
Здесь есть риск только завоза каких-то новых штаммов, новых мутаций коронавируса, которые на территории нашей страны пока не встречаются и которые представляют опасность. Но здесь можно действовать точечно и выявлять эти прецеденты, в общем-то, без подобных массовых, так сказать, мероприятий.
Да, Николай Владимирович, у меня вот такой вопрос. А может быть, ну его, вот это вот все, вот это вот... заграничные отдыхи, я имею в виду, закрыться, вот, переждать, а?
Ну, вы знаете, люди тоже хотят отдыхать, и, к сожалению...
Ну, ПЦР не работает особо, вы же понимаете.
А чего переждать, если внутри все есть и так?
Вы знаете, уровень...
Ростуризм работает и кэшбэк.
К сожалению, уровень цен, который сейчас складывается на российском туристическом рынке, он очень с большим трудом конкурирует с зарубежными предложениями. Это большая, на самом деле, проблема. Для очень многих людей отпуск в России, он просто не по карману. Вот. Но даже дело не в этом. Дело в том, что у нас достаточно проблематики, достаточно другой повестки, кроме, собственно, регулирования туристических потоков. Ну, собственно, сейчас основная задача должна ставиться не в каких-то ограничениях, а в максимальной, так сказать, активизации процесса вакцинации.
А, Николай Ильич, вот вы совершенно справедливо сказали про вакцинацию, но вот я чуть ли не утром слышал цифру, что, по-моему, 3,5 или 4% россиян привились полностью, то есть две дозы получили. Почему так медленно и так мало людей привитых?
Ну, сразу несколько факторов здесь влияет. Ну, во-первых, не сразу в достаточном количестве вакцина поступала в регионы, то есть нужен был определенный этап организации и производства, и определенный этап, связанный с логистикой этого процесса. Есть определенное предубеждение в отношении вакцин, в принципе, вакцин от коронавирусной инфекции в частности. Вот это, конечно, тоже проблема, с которыми нужно работать, и эта проблема в очень большой мере ментальная.
Ну да, тут не поспоришь, действительно. Антипрививочников, это я так говорю безотносительно, не стараясь их обидеть, их на самом деле очень много, очень много. А скажите, Николай Ильич, еще если вот вернуться к ПЦР-тесту, я не знаю, может быть, я не по профилю обращаюсь, а сколько, так сказать, какое время он вообще может показать, человек там инфицирован, заболел или нет, то есть, потому что разные точки зрения на этот счет существует. Кто-то говорит, что там, если в течение 3 дней с момента инфицирования не сделать, то он потом ничего и не покажет. И тогда вообще непонятно эта мера при въезде, насколько эффективна будет.
Ну, вы знаете, мера действительно, она больше для самоуспокоения, для, может быть, изображения какой-то деятельности, какой-то практической ценности, конечно, эта инициатива, она не имеет. И действительно, как я уже сказал, во-первых, в процессе подготовки, передачи материала можно, так сказать, допустить определенные огрешности, в том числе, кстати, умышленно. Вот. И от рук тех людей, которые делают этот тест, многое зависит. И, конечно, от времени инфицирования.
А можно такой вопрос задать вам? А в других странах-то как вообще все это происходит? Вот некие подобные санитарные пограничные контрольные мероприятия?
Ну, где-то это есть, где-то этого нет. Вообще сейчас большой вопрос стоит именно в отношении разрешать или не разрешать принципиально вот такие массовые перемещения. И, конечно, ну, если исключать завоз каких-то новых версий коронавирусной инфекции, ну, нужно достаточно жестко регулировать вот эти потоки. Вот, если мы, так сказать, не готовы идти на это, ну, нужно пользоваться просто другими мерами.
Николай Владимирович, московские власти прорабатывают программу стимулирования вакцинации пожилых людей, но вот что это за меры могли бы быть, если так вот по-простому говорить? Это какие-то денежные меры, там, социальная поддержка? Какая, вот на ваш взгляд?
Я видел, да, эти предложения. Опять же, очень спорно выглядит эта инициатива. Ну, платить за то, чтобы люди делали бесплатные прививки, ну, это как-то вот прям на грани здравого смысла выглядит. Здесь было бы здорово проводить какие-то разъяснительные, может быть, мероприятия, может быть, нужно запустить какую-то социальную рекламу там, в средствах массовой информации и так далее. Здесь, ну, простыми вот такими мерами финансового действия, конечно, эту проблему решить невозможно. И, кстати, в том числе многое зависит от доступности, собственно, этой процедуры. Ну, в Москве с этим более-менее все благополучно обстоит, но, скажем, в Подмосковье это достаточно технически длительная и сложная процедура.
Да, разумеется. Но вот господин Собянин говорит еще и о том, что нельзя расслабиться, да, в том смысле, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве, и мы знаем, что циферки-то растут день ото дня. А что делать-то в этой ситуации? Дисциплина не работает?
Цифры действительно растут, и я думаю, что, ну, во-первых, действительно люди немножко расслабились, начались нарушения, собственно, масочного режима. Вот, ну, во-вторых, достаточно медленно, при прочих равных, идет программа вакцинации. Вот, ну и очень многие меры, которые принимают власти, они, к сожалению, носят характер больше популистских таких заявлений.
А можно подробнее об этом?
Ну, здесь можно, опять же, вспомнить предложение платить за вакцинацию, или там, скажем...
Ну, там скидки предоставлять в аптеках, в магазинах, да.
Ну, необходимость ношения перчаток в общественных местах совершенно процедура бессмысленная с точки зрения здравого смысла.
Вот в метро мы до сих пор заходим уже, в общем-то, без перчаток, спокойно. Омовение рук делаем вот этими санитайзерами. У кого в карманах свои?
Ну, у кого-то они в карманах есть, да, но было бы, наверное, правильнее все-таки поставить эти санитайзеры на входе, обрабатывать.
Ну, они там есть, да.
Руки, это было бы правильнее, чем ношение поголовных перчаток. Вот, ну, есть масса других, так сказать, предложений, ну, те же ПЦР-тесты, которые сегодня звучали.
Николай Иванович, в завершении беседы, может быть, немножко не по теме, хотя все это об одном и том же. Вам ничего не известно, когда Ковивак в гражданском обороте появится, в массовом? Чумаковская вакцина.
К сожалению, не знаю, ничего не могу сказать про это.
Понятно. Будем ждать. Спасибо вам за комментарий. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Дополненная реальность от Amazon, онлайн-гигант, открыл салон в Лондоне, где будет пробовать новейшие технологии. Ну, расскажи, что же за технологии.
Приложение, такие? Вот то самое, о чем ты сказал, клиенты могут посмотреть, как они могут выглядеть с разными прическами, цветом волос. Ну, я не знаю, чего тут нового.
Но это же все уже в давно мобильных все это... телефонах
давно
уже
много видели, лет. Действительно, да. Накладные бороды, там, я не знаю, там, ну, накладные ресницы, все что
состарить,
угодно.
Состарить, омолодить и все остальное.
Да, это уже
превратить
в
какое-нибудь животное, да.
Не знаю, новенькое это хорошо забытое старенькое, да, получается? Ну, а если серьезно, то Amazon, похоже, выходит на рынок бьюти-индустрии. У компании нет планов открывать другие салоны, парикмахерской в Лондоне станет единственным местом для подобной демонстрации продуктов и технологий. Его могут посещать только сотрудники компании. В ближайшие недели он станет доступен и для обычных клиентов. Но есть, в общем-то, целая группа, да, в разных странах, фанаты Amazon, которые покупают там, только там. То есть, ну, это, в общем-то, такая фанатская история, я бы сказал. Открытие парикмахерской, как отмечает издание The Verge, это маркетинговый ход, чтобы показать амбиции компании в области моды и красоты. Так что вот смотрите, внимайте, Amazon летит к вам уже, и вот бьюти-индустрии уже очень серьезно озаботился.
Ну, денег у компании на самом деле хватает, да? Мы же знаем, что ее владелец... он же первый он или уже не первый?
Да, они там постоянно меняются.
Ну,
то где-то, первый, то второй,
где-то
то третий.
В первых позициях, да. Так что, ну, вот как-то надо расширяться. То есть, на самом деле, любой даже гигант, и даже IT-гигант, и какой угодно, он требует развития. А развитие,
98...
это расширение.
198 миллиардов долларов у Джеффри Престона Безоса.
198 миллиардов. Ну что ж, сумма приличная. Наверное, на этом остановимся. Спасибо большое. В эфире работали Илья Харламов и Кирилл Гришин.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».